Следующий доклад – Сергей Станиславович Козин, «Религия и социализм Луначарского. Утопия или наука». Пожалуйста.
Свой доклад продолжается, доклад Марины Афанасьевны, но скорее методологического свойства. Меня интересует в меньшей степени вопрос об утопии, применительно к конкретным эпизодам в истории России. Сколько восприятия и интерпретации этих эпизодов настоящих? Собственно, встает вопрос о том, что мы называем утопией и почему. В частности, я буду говорить о том, какую роль играет политическая парадигма в дальнейшей западной политической теории революции. Тем не менее, повод такого размышления вполне исторично конкретен. Условное произведение Луначарского и религии социализма. Луначарский писал его в будущем эмиграции в Италии, потому что жилья у него на Капу, чтобы как факт доклад. Первый том вышел в 1908 году, второй в 1911. Известна реакция Ленина по отношению к книге и шире по отношению к благотворительскому направлению, синонимом которого она, по-моему, стала. В своих письмах Горькому Ленин назвал любовь за этим материей, или, как он выразился, в Боном или Руболожеством. Вот этим цветным выращиваться сказать руболожеством, я занимаюсь в своем большом проекте по исследованию фазонного двухтомника, пытаясь выяснить не только его интеллектуальное содержание генезис, но и место, которое сформулированное на страницах теории религии может играть в настоящем. Итак, я пытаюсь выйти на представление о политической теории религии. Когда я говорю о политической теории религии, я подразумеваю наиболее любопытное, с моей точки зрения, это основное современного западного религиоведения. В его рамках предпринята попытка разрушить или, по крайней мере, расшатать предыдущий академический консенсус, суть которого в исключении метод структуры с поля зрения инструментария научного метода ТКО. Вместо больших сущностей, предельной формы которых логично считать общество в целом, уже несколько десятилетий пропагандируют институционально укрепляют позиции, оперирование локальными величинами, такими как субъективность, гендерность, культурность, социальная без такого, можно сказать, ортодоксального подхода, теоретическая критическая теория религии предполагает необходимым вернуть общество и общественный интерес в свой фокус и арсенал. А главным форумом такого теоретического подхода с недавних пор заявил себя новый журнал Critical Research and Religion. На текущий момент определение критической теории сводится к следующим принципиальным моментам. Во-первых, как я уже сказал, речь идет о возвращении концепта «общественная ценность», фундаментальных теоретических аксиом, из которых ученые не вправе и по факту все равно не умеют писать о предмете. Во-вторых, коль скоро заново вводится аксиология, за дефиницию критики мы берем оценку позитивных и негативных эффектов религии с точки зрения общественной пользы. Соответственно, буквально смыслом греческого термина критикос, умеющий распознавать и разделять, положиться в нашей цели. Примечательно, что наиболее свежий текст об особенности апеллирует к хорошо узнаваемой формуле общественного блага, а именно от каждого способности к каждому потребности. Хотя сам марксистский источник этого лозунга игриво умалчивается. Тем не менее, авторы поясняют, что предлагают оценивать религию при помощи ряда ключевых абстрактных терминов – равенство, справедливое распределение, взаимопомощи. Таким образом они наследуют богатые традиции. Понятно, что речь идет именно о марксистской традиции. Одним из наиболее выпуклых элементов последней выступает наследие Фраунгоферской школы, где, собственно, берет начало сам термин критической теории. Однако на сегодняшний день также учитываются более поздние постмодернистские направления, в том числе ставшие знаковыми для ортодоксального подхода. Иными словами, критическая теория религии изначально гетерогенна, то есть пытается стать мостом между марксистски окрашенной критической теорией и более поздними либертарными, в какой-то мере даже либеральными течениями. Противоречивость такой установки в журнале этой теории на данный момент не рефиксируется. Напротив, редакторы ставят задачу построения коалиции с теми, кто в свою очередь заинтересован в разрушении глобального капиталистического статуса. Число таких потенциальных партнеров принципиальным образом входит религия, поскольку утверждается, что первоначальный распознающий импульс критикос свойственен религии в меньшей степени, чем он свойственен секулярным взглядом на мир. Именно об этом, по мнению редактора журнала, свидетельствует история богословия, начиная с матери западноевропейского богословия и библеистики. Неоврамические религии также несут в себе похожий импульс. Само поле религии не считается данной теорией культурно модифицированной, то есть освободительные, равно как агрессивные потенциалы, полагаются присутствующими в любой религии, вне какой-либо типологии. В качестве обратного готовность логического подхода можно перевести недавно переведенную и опубликованную на русском языке работу Зильбермана «Православная этика и материя коммунизма». А в связи с изучаемым мной материалом духовником Луначарского «Четыре советского эпизода в истории отношений между религией и марксизмом» задает вопрос о том, является ли описанная лучшая версия критической теории религии универсальной. И напротив, она несет в себе практикуальные черты, выражающие конкретное место и время. Представляется, что это хронотоп, терминология Вацинанта. Представляется, что хронотоп – это теория именно партикулярная, характерная для так называемого западного академического марксизма, и даже хуже – для христианизированной версии последнего, которую можно было бы назвать академическим христианским социализмом. В теоретическом плане речь идет о способности этой теории переварить или адекватно перевести на свой научный язык российский советский материал. Теоретическое значение проблемы перевода я сформулирую возьму ниже. Пока что отмечу четыре содержательных момента, где, как мне представляется, вопросы о переводе встают наиболее остро. Во-первых, бросается в глаза исторический факт расхождения происхождения религии и марксизма поздней Российской империи и СССР. Хотя отдельные эпизоды этих взаимоотношений были, несомненно, сложнее другие, остается фактом, что теория и практика социалистического строительства исключали полномасштабную коалицию с религией перед религиозными институтами. Тем более любопытна недавняя попытка одного из редакторов журнала, Ролана Бойера, взглянуть на проблему с более диалектической стороны, в том числе применительно к начальству, это то, что говорит ниже. Во-вторых, в связи с этим первым пунктом, любопытно, что одна из наиболее горячих текущих дискуссий в российском религиоведении касается как раз понимания советского периода в целом и советского подхода к религии в частности. Вектор данного обсуждения прямо противоположен заявленному вектору критической теории религии. Присутствие ценностей и методологии здесь опознается не как решение, а как проблема. И хотя конечные оценки советского опыта сильно разнятся, в целом российские ученые предпочли бы развести науку и ценности. Памятуя, конечно, о том, что о той исторической правде, которую их соединение нанесло. В-третьих, по мнению идеаторов упомянутой российской дискуссии, нагруженность советской науки о религии идеологическими ценностями превратила ее в псевдо или паранауку. И согласность такой крайней позиции, напротив, показывает в данном материале, что научные достижения были весомы. Однако, как можно заметить, и те, и другие решают проблему в терминах научности и науки, в то время как критическая теория религии, если я буду говорить ниже, скорее отталкивается от концептуального философского выражения философов утопии. Особенно примечательно в дискуссии попытка описать теорию религии Луначарского как более ранний вариант теплого, так называемого теплого утопического марксизма Эрнста Блока. А вот вчера был очень интересный доклад на одной секции. Естественно, встает вопрос об адекватности подобного описания. Наконец, в-четвертых, следует обратить внимание на присутствие критической теории религии такого фактора, как культура. Подобно неотрефлектированному до конца напряжению между марксистскими корнями и желанием включить в себя постмодернистские направления, культурный момент также неотрефлексирован, но, как представляется, играет серьезную роль. Так позитивный политический потенциал религии выводится авторами этой теории из той роли, которую религия, в частности Библия, продолжает играть в странах роли Латинской Америки. В равной степени вывод о диалектическом моменте подхода русских марксистов объясняется в том числе культурной составляющей. При этом авторы критической теории религии, по-видимому, не различают между такими понятиями, как массовая культура и народная культура. Несмотря на то, что первая была предметом рефлексии, например, авторов франкфуртской юридической школы, а вторая легла в основу трегерской деятельности большевистского и последующих советских правительств, что дало импульс к развитию соответствующих научных теорий школ. Представляется, что роль Луначарского в этом развитии была первостепенной, а не развлечение историко-политических типов культуры может иметь отношение к уже обозначенному специфическому хронотопу данной теории. Итак, именно отталкиваясь от описанных несовпадений, я пытаюсь составить представление о критической теории религии Луначарского как первоначальном варианте советской теории и практики религии. Главный тезис моего большого проекта сводится к тому, что эмпирио-монистическая теория Луначарского заложила основы теории и практики религии, в частности, путем постепенной метаморфизации понятия религии к понятию культуры. Иными словами, Луначарский предложил универсальный язык, на котором политические и академические работы с религией стали в дальнейшем возможными. Однако в данном докладе, как я уже сказал, я фокусирую внимание на методологической стороне, на вопросе о переводе и переводимости этого языка Луначарского на современный язык западной политической теории религии. Представляется, что этот перевод может быть осуществлен с большими издержками, а именно ввиду разной интеллектуальной траектории, пары понятий, утопия и наука. Если на Западе, условно, утопия с некоторых пор обозначает революционный потенциал отдельных форм общественного сознания, то в русских марксистских кругах за ней еще раньше сохранилось отрицательное значение, ввиду, во-первых, соответствующего тренда предшествующей марксистской мысли, а во-вторых, из-за развода с группой легальных марксистов, нашедших себя в христианстве. Именно полемика с Бердяевым, Булгаковым и Строго служит литературной рамой в томике «Религии и социализм» и задает общее движение его исторического нарратива. Несовершенных форм религии, то есть конкретных исторических религий, в совершенной форме, то есть социализма и марксизма. Таким образом, критическая теория Луначарского строится по принципу хронотопического преодоления предшествующих религиозных форм, а не по принципу регистрации, как это имеет место в современной критической теории религии. Тем же диалектическим принципом можно объяснить и последующим проблемам отхода религии и культуры. Последовательный революционный период деятельности самого Луначарского и в советском подходе к этим вопросам в целом. Только что озвучил тезисы моего доклада, чтобы было понятно, о чем речь. Итак, прежде чем рассмотреть несовпадение, о котором я говорил, между Западом, с одной стороны, и советской моделью критической теории религии, я остановлюсь на более общем теоретическом моменте, который связан с переводом. В текущей версии западной критической теории религии данный момент возникает в связи с сохраняющимся присутствием современной мысли темы религии. Либертальные, анархистские, гендерные, марксистские и прочие освободительные проекты обращаются к багажу религии, чтобы четче определить свою миссию по расшатыванию глобального атеистического статус-кво. Соответственно, консервативные мысли религия мыслится противоположно, то, что закрепляет, а не ослабляет наличие реальных вещей. При этом неизбежно встает вопрос о соотношении двух исторических языков, современного философско-политического языка, в частности марксизма, как его наиболее радикального извода, и традиционного языка религии. Идет ли речь об историческом преемственности, независимости или чем-то еще? Именно так ставит вопрос уже упомянутый мной редактор журнала «Critical Research on Religion» Ролан Бойл. В своей статье, которая будет скоро опубликована по-русски, в питерском журнале «Стазис», Бойл ставит проблему в терминах перевода. Одного мировоззрения в другое, с языка религии на язык политики, и наоборот. Как он утверждает, перевод является более предпочтительной моделью, нежели модели, так и популярной модели, как политическое богословие и секулярная теория, в том числе постсекуляризм. Если первые две модели неизбежно позиционируют онтологически первенство религии или первенство политики, то в модели перевода речь идет об этой равнозначности, по аналогии с равнозначностью человеческих языков. Итак, ни религия не имеет онтологического или исторического приоритета или превосходства перед политикой, ни политика перед религией. Напротив, будучи взяты вместе, как комплекс, они способны взаимно дополнить или обогатить друг друга путем включения некоторых значений терминов в военный лексикон. Например, понятие «чудо» может обрести прописку не только в религиозном дискурсе церкви и богословия, но и в светском политическом дискурсе. В частности, с его помощью можно описать события революции. Отмечает Флот в своих исследованиях в качестве чуда. Революцию описывали, как упомянул уже Ленин, как и целый ряд современных марксистских левоориентированных авторов, например, французский философ Бодилья. С другой стороны, некоторые другие понятия и термины лучше оставлять непереводимыми. В частности, слово «Бог». Понятно, что с Богом в революционном марксизме всегда определенные сложности. Но вот термин «религия», как это следует из книги Луначарского, все же может быть приспособлен. Опять же, принципиальный момент связан именно с разнозначностью двух языков – языка религии и языка политики. Далее, такая общая модель находит применение в трактовке конкретного исторического материала, в том числе, как я уже упоминал, российского и советского. В своей недавней книге, которая называется «Ленин, религия и богословие», тот же автор Бойл предпринял попытку дать описание ленинского отношения к религии вне общепринятых идеологических клише и схем. Главный его вывод – одновременно критика Ленина. Вытекает из только что описанной общей модели. Религия, утверждает Бойл, исторически амбивалентна, в ней присутствует положительный, то есть освободительный, и отрицательный, то есть агрессивный аспект. Социализм или коммунизм является неотъемлемой частью религиозной традиции. На это указывает как контур соответствующих текстов, так и конкретные эпизоды в истории христианства, в том числе российского. Ленин же отчасти видел, но все же был не в состоянии полностью оценить революционный потенциал религии в России. Как Боев пишет в заключении, я цитирую, описывая картину целиком, можно сказать, что моменты, когда Ленин признавал возможную роль в религиозных левых, случались с ним намного реже моментов, когда он подвергал религию нападкам. Если он осознавал присутствие в самом центре христианства глубокой политической амбивалентности, как это делал Луначарский, то это осознание пряталось главным образом между строк, а не выражало себя напрямую. В связи с таким заключением можно сказать, что настоящие герои Бойера – это христианские социалисты, уже 19-20 веков. Толстой, Гарков, священники, депутаты, скрипты, ГУМ, государственные сектанты, лежащего к Ленинским горкам колхоза. Конечно, обновленческий митрополит Веденский. Все они, как он пишет, являются собой второе, революционное, социалистическое лицо христианства, противостоящее агрессивному консервативному лицу. Луначарский же здесь важен как фигура, которая в большей степени, чем Ленин, был готов видеть это левое лицо христианства. Если Ленин, как я уже говорил, любое сознательное заигрывание с религией в целом считал труположеством, то в своем двухтомнике «Религия социализма» Луначарский вписывал марксизм в эволюционную историческую апректорию, провозглашая его в последней религии. Ленин, как пишет Боев, Луначарский нацеленно проводил данную программу жизни уже после революции, хотя уже больше не называл ее религией. Итак, еще раз зафиксирую, что и в случае общей модели перевода между языками религии и политики, в том, как эта модель применяется в конкретном материале, в российском материале, важным является именно демонстрация принципиальной равнозначности двух языков. С другой стороны, это неизбежно приводит к реабилитации религии, если, например, сравнивать это с фактическим положением дел с религией в нашей стране. Честно говоря, я не вижу, чтобы Луначарский был намного более диалектичен в своем подходе к религии, чем его коллеги по РСДРП и РКПБ. Если это и была диалектика, то не диалектика религии, положительная, отрицательная, а диалектика искоренения религии, как однажды выразился Троцкий. Однако, тем не менее, интересно в методологическом плане попытки описать дело иначе. Теперь, срезая несколько углов, я перейду непосредственно к Луначарскому стилю культуры и науки. Итак, вы помните, Луначарский дает два принципиальных определения религии. Первое определение – это дилемманистическое, где он берет окружение философии своего друга Богданова. Луначарский описывает религию как такое мышление о мире, такое мирочувствование, которое психологически разрешает контраст между законами жизни и законами природы. Или, как он пишет, развернуто в другом месте двухтомника. Религия – это такое мышление о мире, такое чувствование его, при котором законы жизни для человека, законы природы оказываются или кажутся примиренными. Всякое новое относительное равновесие между трудящимся человечеством и природой несет в себе новую форму религии. Религиозные философы нового времени представляют из себя не только умствование на данные положительные религии темы, к чему средние века почти без остатка сводились дело, но и подлинное искание новой религии, творчество новых религиозных систем. Новыми религиозными системами были философские учения Спиноза, Лейбница, Канта, Фихте, Гегеля, а также Горького, Дидро и Фейербах. Я склонен считать, что и марксизм, как философия, является новой, последней, глубоко критической, очистительной и вместе с синтетической религиозной системой. Конец цитаты. Второе определение религии, мнение, как философски изучено, тоже связано с его материалистическим пониманием истории. Религия, как говорит Луначарский, это энтузиазм, вера в видовое величие человека и его способность реализовать это величие на практике. Цитируя Маркса, он пишет, речь идет о том, чтобы легко соединять в себе, однако, самую чистую научность с самым светлым настроением, полную абсолютную честность, констатирование явлений и связи, непопутную объективность, горячим идеализмом, преследование своих целей, с героическим субъективизмом. Итак, мы имеем дело с позицией, для которой принципиально связать самую чистую научность с самым светлым настроением, науку, конкретный перманистический вариант марксизма, энтузиазм. Замечу сколько, что метафора связи или религии, английского религара, играет у нас часто очень важную роль. Именно в этой точке встает, представляется вопрос об утопии, то есть должны ли мы трактовать религию марксизма у нас часто как утопическую, или напротив, как вариант науки. Вопрос определения стоит очень остро. В этой связи очень важно описание жанровой разницы между научной фантастикой и утопией в статье Джеймисона «Прогресс или утопия?» или «Можем ли мы представить себе будущее?» Это статья 82 года. В этой статье Джеймисон сравнивает американскую советскую научную фантастику 60-50-х годов. Однако, как мне представляется, его выводы можно распространить и далее, на более ранний исторический период. Так он пишет, что американская научная фантастика, как правило, мыслит будущее в терминах катастрофы, как катастрофическое и посттравматическое событие, нарушающее обычный ход вещей. Утопия же возникает как продолжение и реакция на такое прерывание истории. Противоречит этому, советская научная фантастика принципиально не травматична. Ее главная историческая идея – ничем не прерываемое прогрессивное движение вперед. Далее я как бы пытаюсь скрыть утопическое содержание современной политической теории религии, связанное с тремя направлениями, тремя тенденциями. Фактической школы, о которой я уже говорил, даже общим постмодернистским моментом, который утверждает многообразие принципиально равнозначность культур, в частности, так называемый popular culture. О утопическом содержании, которое пишет Рашид Джеймисон. И утопическое сознание Бога, при помощи которого можно акцентировать позитивное освободительное содержание религиозных традиций. Второй принципиальный момент стоит в том, что, с другой стороны, на страницах социализма Луначарского мы имеем полемику легальными марксистами, другим Бугатовым Бертеевым, где он как раз полемизирует с христианским социализмом и утопизмом. Например, для этой метафизики он выражается в том смысле, что это некая роза без шипов. Результат не пытается достигнуть недоморам рук. Как подытоживаем главный тезис, критическая религия Луначарского и современных западных авторов, несмотря на попытки второй теории выстроить преемство, существенно различаются, по крайней мере, в двух моментах. Противоположные оценки утопии и науки и связанные с этим противоположные оценки роли религии. Если у Луначарского религия имеет право на бытие только в очищенном, до неузнаваемости религии в качестве связующего звена между сущим и должным, то данная критическая теория религии как бы застревает в традиционном определении религии и, можно сказать, она существует или реабилитирует религию для текущих политических нужд. Однако эти нужды определяются по-разному. Это классовая пролетарская революция в случае Луначарского и победа коалиции антикапиталистических сил в случае критической теории религии. Мы можем попытки перевести религию социализма Луначарского с языка российского марксизма того времени, а современный западный политический язык следует пока что признать не слишком удачным. Спасибо.
Спасибо.
Если не изменяет память, Луначарский в своей книге рассматривает различные религии прошлого и находит каждый из них какие-то новые слова. О греках, о гностиках и так далее. Но при этом вот у меня сложилось впечатление, что он больше добрых слов находит в адрес религии иранской, религии зороастризма. Это правильно,
действительно? Да, да. Он начинает правда, с нее, потом уже переходит к иудаизму, да. и к античности.
Ну, то есть, что революционный пролетариат, ему близок, там идеал.
Да, он начинает с иранской.
Пролетариат, ближе всего, был
в
античности. Да, и без скамельков.